страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1201-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Я хочу сегодня начать с такого напоминания, которое прислала нам Ольга Крапотина, наша слушательница. Она напоминает нам концовку 18-го псалма и пишет: «Да будут слова уст наших и помышления сердца нашего благоугодно перед Тобой, Господи». Вот, значит, смотри, какая штука интересная. Перечитайте, пожалуйста, 18-й псалом целиком. Я тут недавно его, кстати, перечитывал, буквально недавно, как позавчера по этому поводу проповедовал. Это очень классный псалом, но мы зачастую его не замечаем. Мы не замечаем его смысла. Мы действительно обращаем внимание на начало этого псалма, и мы видим, что небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его вещает твердь, и мы видим, что вот эта проповедь через природу, да, но почему говорится о проповеди через природу, и в чем вообще сила этого псалма? Я, кстати, напомню, что у нас была программа по этому псалму тоже, потому что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верно Маги. И вы можете найти уже вышедшие наши программы на сайте theos.fm, в нашей группе ВКонтакте и также в нашем приложении, если оно у вас работает, приложение Theos. Вот. Так вот, что там с этим псалмом? Значит, смотрите. Царь Давид, возможно, кстати, еще в юные свои годы, в те времена, когда он был просто пастушком, он имел возможность наблюдать природу. Он смотрит вокруг. И сначала, да, он смотрит вверх и вокруг. И он тогда констатирует: небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. И вот первая часть псалма как раз эту мысль и развивает. Здесь замечательные эти аналогии про солнце, которое выходит как жених, или как спортсмен, который только что пробежал свое поприще, он прошел свою дистанцию. Но оно ведь выходит не ради себя, оно выходит ради Бога. Оно выходит, возвещая о Боге, прославляя Божию славу, прославляя Божье величие. Вот, и это первая часть. Значит, псалмопевец смотрит вокруг и видит вот эту природу. Видит небеса, видит звезды, видит солнце. Дальше вторая часть. Он смотрит на мироустройство. И он говорит о Божьем законе. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Значит, вот второй взгляд, да, это взгляд на Божие устройство, это конкретно взгляд на Божий закон. Кстати, если кто-то когда-то думает о том, что вот закон – это такое зло, да, как мне иногда пишут, что, ну вот, в Ветхом Завете был закон, а в Новом стала благодать. Нет, конечно, ничего подобного. В Ветхом Завете был закон, но благодать в этом законе тоже. И Давид это отлично понимает, даже при том, что у него в жизни были проблемы, и серьезные проблемы. Он отлично понимает, что такое Божий закон, он отлично понимает, как это устроено, и почему это устроено именно так. Вот. А в Новом Завете, да, благодать, но в благодать есть также отсылки к закону, есть также отсылки к Божьему установлению. Но мы сейчас не об этом. Мы о том, что Давид смотрит вокруг и вверх, потом он смотрит на то, как устроен Божий закон, и все это здорово. И природа свидетельствует о Боге, и закон свидетельствует о Боге. И пока вот до 13 стиха такая абсолютная замечательная гармония. А вот в 13 стихе что-то происходит. Вдруг в этом начинает звучать какой-то диссонанс. «Кто усмотрит погрешности свои?» Что? А вот именно так. «Кто усмотрит погрешности свои?» Кстати, диссонанс начинается даже немножко раньше, в 12 стихе. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Охраняется. Да, охраняется, конечно, здорово. Но тогда вопрос, а от чего охранять-то? От чего раб Божий охраняется? Божьими судами, Божьим законом, Божьими установлениями. А вот от этих погрешностей, от этих грехов. И постепенно вот это нарастает, вот этот диссонанс. Причем, смотрите, в небе все замечательно. Господь проповедуется, Господь благовествуется. А в законе все замечательно. И вдруг в этой всей истории появляется человек. Мне вспоминается старая песня, где поет человек о том, как вот он находится в горах Темиртау, и, значит, вот все, вот эти горы, и он поет как раз в связи с этим Темиртау посредине «Я как дырка на картине». Правда, там у него получается так, сверху мокро, снизу грязно, посредине безобразно. То есть, ну, вот все плохо, и я в этой картине еще к тому же как дырка. А у Давида получается еще интереснее. У него выходит так. Вот вокруг замечательно. Вверху замечательно. Внизу замечательно. Никакого мокро и грязно нет. То есть я смотрю на природу, я смотрю на Божий закон, и я вижу, как все это проповедует, благовествует Господа. А потом я смотрю на себя. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удали раба твоего, чтобы не возобладали мною. Вот он вдруг смотрит и видит погрешности, причем он понимает, что даже не все может разглядеть. Но Бог-то может разглядеть все его грехи. Бог-то может разглядеть все его состояние. И может и освободить, и может и очистить. И вот псалмопевец видит в этом окружении себя, и оказывается, что он единственная часть этой истории, которая не вписывается. То есть все замечательно, все здорово, но вдруг он видит свои грехи, что ему с этим делать? Да, он мог впасть в отчаяние, все, я не вписываюсь, все очень плохо. Тут, кстати, можно даже согласиться с нашим слушателем, который пишет нам под псевдонимом «Свет Конец». Да, он часто писал о том, как все плохо, как все грустно и так далее. Так вот, когда посмотришь вокруг, это одна история. Когда посмотришь на себя, это другая история. Природа возвещает Господа, природа хвалит Господа. Ну, тоже не вся, конечно, да, тут помните, что есть и дикая природа и так далее, но по сути природа хвалит Господа. А вот я в это не вписываюсь. Я прихожу, и я не просто не хвалю Господа, а я все порчу. Это вот поставить меня в какой-нибудь классный хор. Не, я не смогу этот классный хор испортить, просто потому что меня там слышно не будет. А вот ансамбль испорчу легко. Там какой-нибудь трио, да, вот. Просто легко. Не будет этого трио. А почему? Да потому что я туда пришел. Такая же ситуация и здесь. Но псалмопевец не отчаивается. Он обращается к Господу, и он просит у Бога о помощи. И он говорит, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. То есть, и от тайных очисти прегрешений и грехов, и от умышленных удержи. И вот дальше интересно. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. То есть, я буду вписываться вот в эту природу. Я буду вместе с этой природой прославлять Господа. Все прославляет Господа. Я тоже хочу славить Его, но чтобы это произошло, нужно Его вмешательство. Нужно, чтобы ты сам, Боже, вмешался, и тогда я смогу тебя прославлять. И вот дальше как раз, это у нас 15 стих. Причем смотрите, какая важная вещь есть в 15 стихе, и как легко эту вещь не заметить. Посмотрите просто на последнее слово этого стиха, а я прочитаю его целиком. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи». Теперь смотрите дальше. «Твердыня моя и избавитель мой». Во многих других переводах, кстати говоря, еврейское слово это вполне позволяет, не просто избавитель, а еще и искупитель. «Искупитель мой». Это то же самое, что говорит Иов. Но я знаю, искупитель мой жив. Вы представляете себе, что здесь происходит? Давид смотрит вверх, и он видит красоту природы. Он смотрит в Божий закон, И он видит красоту Божьего закона. Он смотрит в себя. И он видит грех. И понимает также, что не все видит. Что какие-то вещи остаются от него скрытыми. Но то, что он видит, в общем, никаких хороших эмоций у него не вызывает. И вот когда он все это видит, он обращается к Господу. И он просит, чтобы Бог его очистил. И он просит, чтобы Бог его сохранил, чтобы Бог его удержал. Вот такая вот история. И дальше он говорит о Боге как об искупителе. И дальше он говорит о Боге как о твердыне. Что это за искупитель? Вот я полагаю, что Давид смотрит не только вверх, не только вокруг, не только в Божий закон, не только в свое сердце, но посмотрев в свое сердце, обратившись к Богу, посмотрев вверх на Бога, он смотрит также вперед. Вперед на того, кто становится нашим искупителем. Вперед на Иисуса Христа. Вот это 18-й псалом, это его красота. Искупитель или избавитель. Да, и вот это перекрестие, это тематическое такое пересечение с тем, что скажет Иов, или сказал Иов, потому что это было до Давида. Я знаю, искупитель мой жив. И это он говорит тогда, когда тело его буквально разваливается, распадается, когда он поражаем серьезной, жесточайшей болезнью. Вот такая история. И история это на самом деле отчасти применима к израильскому народу тоже. Мы с вами говорили о тяжелом состоянии израильского народа в те времена, вот в пророческие времена. Мы с вами говорили о том, как они видели вот эту, может быть, незначительность своей работы, незначительность своего труда. Но при этом Бог им показывает, что это часть чего-то более серьезного, чего-то более глубокого, часть Божьего дела. Вот и они смотрят вперед, они смотрят на тысячелетнее царство. И мы сегодня завершаем разговор о ритуалах. И да, действительно, существуют такие попытки, бывают попытки как-то ускорить пришествие Христа. Ну или, по крайней мере, исходить из того, что если я буду делать одно, другое, третье, то Бог обязан тоже определенным образом на это ответить. Кстати, для израильтян это, возможно, отчасти было объяснимо. Ну, потому что вы помните благословение и проклятие. Да, если вы будете поступать вот так-то и так-то, то Бог вас благословит. Если вы будете поступать по-другому, то Бог вас не благословит. Это, в частности, конец последней главы, ну или предпоследней главы книги Второзакония. Вот. Но при этом ведь поступки, поступать так-то и так-то, не просто дело ради, или не просто ради того, чтобы получить тот или иной результат от Бога. Как в песне конца 80-х годов, нажми на кнопку, получишь результат. Вот Бог – это не такая кнопка. Вот, не так это все устроено. А это про состояние сердца. Если будет соответствующее состояние сердца, то и результат, то и действия ваши, простите, будут соответственными. И тогда они имеют смысл, тогда они понятны. А вот если сердца нет, а есть одни действия, то действия это, конечно, остаются непонятными. С нами здоровается Татьяна Князева, пишет: «Приветствую, драгоценные, с миром и благословением Божьим». Татьяна, да, взаимно привет и вам также. Из вчерашних комментариев нам присылает привет, приветствие Полина, наша постоянная слушательница из Киева. Полина, также вам и привет, и вам рука поддержки и молитва за весь мир, и за Украину, и за Россию в это непростое время. В это время, когда действительно... Вот, понимаете, ты изучаешь Библию, ты читаешь о том, как меняются государства, о том, как меняются границы. Но пока это не коснулось тебя, пока это не происходит рядом с тобой, ты не воспринимаешь болезненности этих процессов. Ты читаешь, и ты не можешь понять. А вот здесь сейчас начинаешь понимать. Да, потому что ты видишь, как эти границы передвигаются на... Вот, вот просто сейчас. И насколько это страшно. Библия начинает восприниматься по-другому. Потому что ты начинаешь видеть то, что происходит. Людмила Карпова нам желает прекрасного дня с Господом, радости и мира в душе И не только в душе, я бы сказал, также добавил, но и в мире тоже. Вот, спасибо вам большое за эти пожелания. Тут еще было кое-что интересное, хочу сейчас почитать. Так, вот нет, это немножко не то. Убегает от меня это сообщение. Мы не просто мечтаем, мы имеем надежду, которая как якорь крепкий уходит во внутреннее, в самое святое святых, напоминает нам Юрий. Это вот как раз по поводу того, что мы говорим с вами о будущем. Да, и нам могут сказать, ну, мечтать не вредно. А это не про мечты. А это, конечно, не про мечты. Это про нечто куда более серьезное. Это, да, и Людмила об этом здесь пишет. Это про наши отношения с Богом. Эти отношения с Богом имеют совершенно конкретные основания. Евгений напоминает нам вещь, которая на самом деле дальше имеет огромное значение. Вообще в понимании происходящего. Он пишет, мы граждане небес, мы туда и стремимся. Почему бы и не помечтать? Вот этот факт того, что... И это библейский факт, это библейское слово, это библейская истина того, что мы граждане небес, она ведь отражает также нашу... Или определяет, скорее, не отражает, а именно определяет нашу жизнь на этой земле. Мы живем здесь, потому что Бог нас поселил здесь, сейчас, но мы граждане небес. Вот... Кстати говоря, пишет нам Свет конец, мечты, надежды, вера – это как все временное обезболивающее. Не-а. Вот именно потому, что эта мечта укоренена в вечности. Именно потому, о чем писали здесь, напоминая нам Священное Писание, и Юрий, и Людмила. Понимаете, временное обезболивающее, оно укореняется во время... Оно даже не укореняется. Оно просто где-то есть. Приведу вам маленький пример вот этого временного обезболивающего. Кстати, психологи некоторые такие вещи знают и ими пользуются, но они укореняют не там. Значит, когда-то мне объясняли такую вещь, которая касается синхронного перевода и вообще, в принципе, перевода. У меня была проблема. Я начинал сильно волноваться. И вот преподаватель создал в классе такую ситуацию, в группе, такую ситуацию, которая была, ну, действительно такой, знаете, расслабляющей, спокойной. И я помню, как я переводил, и перевод получился очень хороший. И действительно очень хороший. Вот очень классно было. И тогда преподавательница говорит, смотри, вот у тебя сейчас получилось здорово. У тебя получилось великолепно. Понравилось? Да, говорю я. Она говорит, запомни, пожалуйста, вот этот день. Запомни вот этот момент. Запомни, как сейчас солнце светит. И каждый раз, когда ты будешь приходить и заниматься переводом, ты вспоминай этот момент. Ты как бы укореняйся в этом моменте. Вспоминай свое ощущение вот сейчас. И это позволит тебе преодолеть то беспокойство, который у тебя будет. Вот этот совет мне, кстати, помог. Причем недолго понадобилось этим заниматься. Потом все было нормально уже, достаточно быстро. Но вот это такое укоренение, такая привязка. Но смотрите, что сделала эта преподавательница и насколько это отличается от Священного Писания. Она укоренила мое действие в некоем событии учебной аудитории. То есть вот в том, что происходило тогда. Но это временное. Это как раз то, о чем вы сейчас и говорите. Свет конец. Это временное событие. Священное же Писание укореняет в Божьем характере, а он вечен, в Божьей силе, в Божьей любви, в Божьей справедливости, они вечны, в Божьем Слове, оно дано навеки. Собственно, для этого мы читаем Священное Писание, чтобы укореняться в Божьем Слове. И в том будущем, к которому мы стремимся. Мы не на прошлое смотрим, на событие, которое было когда-то, а смотрим вперед на будущее. Вот это намного лучше. Давайте помолимся и будем читать Библию. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, мы славим Тебя и просим Тебя, благослови нас сейчас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1201-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы продолжаем читать книгу пророка Захарии, 8 глава. Здесь перед нами завершение Божьего ответа людям, которые сетовали, что вот, дескать, они исполняли ритуалы и проявляли свою религиозность, и они плакали, и скорбели, и все такое прочее, но Бог их так и не благословил. И Бог им показывает, что проблема не в ритуале, проблема в их сердце. Ну а ритуал будет бессмыслен, если сердце не в порядке. Ну и с другой стороны, если сердце в порядке, то и ритуал также имеет смысл. Так что проблема не с ритуалом, а с теми людьми, которые его исполняют. Помните, я читал отзыв от молодой женщины, которая долгое время не слушала нашей передачи, потому что видела жизнь некой нашей постоянной слушательницы. И на основании своих наблюдений она судила обо всех наших передачах. Ну а дальше мы с вами переходим к 8 главе. И некоторые называют это позитивной стороной Божьего ответа. Я бы даже сказал, что здесь перед нами сразу двойной позитив. Выясняется, что никакой ритуал не может изменить Божью цель относительно Иерусалима. И здесь есть важное выражение, которое встречается 18 раз. И это фраза «Господь воинств» или «Господь Саваоф». Так вот, сам Господь Саваоф отвечает пророку и обещает жить посреди Иерусалима. Ну а Иерусалим будет называться городом истины, городом правды. И еще раньше пророк Исаия говорил, что Иерусалим будет провозглашен столицей земли. Об этом мы читали в книге пророка Исаии, 2 глава, и об этом же о последних днях говорит также и пророк Захария. Он ободряет возвратившихся израильтян. И да, Бог действительно в определенной мере их благословил. Однако это только предвестник, только предвкушение того, что еще ожидалось в будущем, того грядущего славного дня. И это будущее не зависит от литургии, от церемоний, от участия в кем-то определенных действиях, которые типа должны быть угодны Богу. Бог говорит, что это вопрос сердца. Именно сердце должно измениться. Вот и обещает Бог изменить их сердца. И Слово Божие пронесется из Иерусалима. Ну а сам Иерусалим будет провозглашен городом правды. Мы читаем также, что гора Дома Господня будет поставлена выше других гор, и все народы устремятся к ней. Об этом и здесь, в книге пророка Захарии, 8 глава, 3 стих. И об этом также и в книге пророка Исаии, 2 глава. Давайте мы, собственно, прочитаем сначала 3 стих 8 главы книги пророка Захарии. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни, или святой горой». Мы с вами обратили внимание, что сейчас пока такого еще нет, поэтому это, конечно, пророчество о будущем. И об этом же в книге пророка Исаии, 2 глава. Начну читать со 2 стиха. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Видите, даже похожие формулировки. И говорится здесь, конечно же, об одном и том же. И дальше читаем Исаии 2 глава, 3 и 4 стихи. «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Если мы честные люди, если мы честно смотрим вокруг, то мы должны признаться, что пока это еще не свершилось. Этот день еще не наступил. Но день такой все-таки придет, он обязательно наступит. Иерусалим будет городом правды, а Сион действительно святой горой. Будет установлено тысячелетнее Царство Божие. Так вот, в первых 8 стихах 8 главы книги пророка Захарии мы видим, что Божья цель относительно Израиля, Божьего народа и города Иерусалима остается неизменной. И я прочитаю сейчас 4 стих 8 главы книги пророка Захарии. «Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней». Иными словами, Иерусалим будет таким городом, где будут жить люди самого разного возраста. И не будет там домов для престарелых. Старцы и старицы будут сидеть на улицах города. Вообще эти наши современные дома для престарелых многие считают выдающимся достижением цивилизации. Это выдающееся достижение заботы о человеке. Так вот, позволю себе с этим не согласиться. Ведь смысл как раз в том, чтобы не отправлять пожилых людей на некий изолированный остров, а напротив помогать им жить и общаться вместе со всеми остальными, независимо от возраста. И замечательно, что в Иерусалиме так оно и будет. Во времена тысячелетнего царства будут и пожилые люди, и люди среднего возраста, и молодежь, и дети. Собственно, об этом мы здесь и читаем. Я думаю, что 4 стих следует прочитать в контексте 5 стиха. «Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его». То есть это и дети, и молодежь. Кстати, это значит, что и машин, автомобилей на этих улицах не будет, и загрязнения окружающей среды тоже не будет в тысячелетнем царстве. И вот улицы Иерусалима будут как одна большая детская площадка. Кстати, это будет хорошо и для родителей, и для детей, и для бабушек и дедушек. Вот некое такое общение людей разного возраста. Перед нами здесь замечательная картина, в которой вместе люди всех возрастов. Это тысячелетнее царство. Иерусалим – столица всей земли. Иисус царствует. Ну а церковь царствует в Новом Иерусалиме, в небесах. Я полагаю, что между Иерусалимом земным и небесным будет постоянная коммуникация, постоянное общение. Иисус будет царствовать на земле, но Он будет также и в небесах. И у нас, хотя место нашего жительства будет на небесах, также останется возможность побывать на земле, побывать в Иерусалиме, и не нужно для этого будет никаких паспортов, и не нужно для этого будет никаких перелетов, не нужно будет бронировать гостиницу, не нужно будет тратить деньги и так далее. Читаем 6 стих. «Так говорит Господь Саваоф. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в моих очах? Говорит Господь Саваоф». Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на повторение. «Так говорит Господь Саваоф». И сказано это как в начале, так и в конце стиха. И говорилось это также и в предыдущих стихах. Ну, то есть, если кто-то до сих пор не услышал, то это проблема не услышавшего. Надо остановиться, надо услышать. И еще одна история. Вот вы смотрите вокруг, и вы удивляетесь тому, что видите, вы удивляетесь тому, что есть вокруг. А теперь вы заглядываете в будущее, и вы не видите того, говорит Господь, что вижу я.
Ну, то есть, если сейчас вы считаете, что уже происходят великие события, делаются великие дела, кстати, давайте здесь сразу прервемся, потому что так ведь оно и было. Вот эта делегация из Вифиля явно была под глубоким впечатлением от восстановления храма. И многие израильтяне отстроили себе также и богатые дома. В Иерусалиме было процветание, и люди могли сказать: «Да, Бог здесь и правда действует». Но если вы считаете, что это здорово, что это замечательно, обратите, пожалуйста, внимание, это ничто по сравнению с тем, что должно еще произойти в будущем. И обратите также внимание, как часто встречается фраза «Господь Саваоф» или «Господь армий». Читаем 7 стих. «Так говорит Господь Саваоф». Да вот, друзья мои, опять она, эта же самая фраза. «Вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца», то есть страны Запада. Это весьма интересно. Страна Востока – это, собственно говоря, восточные государства. И да, в странах Востока и сегодня есть немало евреев. Немало их также и в западных странах. И вот Господь говорит: «Я спасу представителей своего народа, я спасу иудеев и выведу их и с Запада, и с Востока. В тысячелетнем царстве Бог соберет свой народ отовсюду и приведет в Иерусалим». Так что Бог как будто говорит здесь: «Вы видите великие дела, и вы восхищаетесь? Вот посмотрите, что я вам еще покажу. Будет нечто куда более великое». Ну а с другой стороны, есть немало городов или кварталов, которые станут городами-призраками или кварталами-призраками, потому что в тысячелетнем царстве еврейский народ из этих кварталов переселится в Иерусалим. Да, начиная с восстановления государства Израиль, а на самом деле даже до этого идет эмиграция евреев, идет возвращение евреев, но далеко не все эмигрируют, далеко не все возвращаются в Израиль. А тогда в последнее время будет два явления, два действия. С одной стороны, это будет некое притяжение Божьего народа в Израиль, ну а с другой стороны, Божий народ отовсюду будут вытеснять. И как никогда раньше будет большой, серьезный, я бы даже сказал, страшный всплеск антисемитизма. Я скажу, что антисемитизм в нашем современном мире усиливается. К сожалению, он укрепляется. И вот это будет одним из тех двигателей или одной из тех мотиваций, которые побудят иудеев возвращаться обратно в Иерусалим, в израильскую страну. Читаем 8 стих. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде». Еще раз обращу ваше внимание на будущее время, потому что сейчас этого еще нет. Меня иногда спрашивают: «А вы верите, что евреи – это избранный Божий народ?» И я людей шокирую своим ответом, когда говорю, что «нет, я так не считаю». И мне сразу возражают: «Ну как же, ведь вы ровно так говорили в своих трансляциях, в своих беседах». Нет, друзья, давайте все-таки уточним. Сегодня избранный Божий народ – это церковь. Помните, как говорит об этом апостол Петр? «Но вы – род избранный, царственное священство». О ком же идет речь? О церкви, конечно. О той церкви, в которую Бог привел и евреев, и язычников. Он сделал нас, христиан, из евреев, и из язычников, едиными во Христе. Вот это и есть единственное подлинное братство, которое вообще может быть в мире. Однако придет момент, когда церковь будет удалена или взята из этого мира. И тогда Бог возьмет вот этот народ, иудеев, и вернет их в землю. И мы с вами уже видели, что Бог их очистит. Им будет необходимо такое очищение, как, собственно, и нам. Понимаете, ведь церковь – это народ, искупленный и омытый кровью Иисуса Христа. Потому что мы грешники. И, как я уже отмечал в прошлый раз, мы спасенные грешники. «Да, когда-то я буду настоящим святым. Сейчас же я святой, потому что Бог называет меня таковым в Иисусе Христе. Однако по жизни моей я уж точно не свят. Но придет день, когда я стану подобным Ему, и это будет великий день». Итак, вот эти люди также будут преобразованы, и Бог говорит, они будут моим народом. Когда? В тот день, когда они вернутся в Иерусалим и будут жить вот в этом городе. И Бог говорит, я буду их Богом во истине и правде. Опять-таки, этого еще не произошло. Они, то есть иудеи, евреи, не принимают его во истине и правде. Они ведь до сих пор отвергают Господа Иисуса Христа, своего Мессию. И страна эта, Израиль, становится с годами все более и более секулярной, все более светской. Вот эта светскость Израиля, причем возрастающая светскость Израиля, светскость, которая приходит через репатриантов, напоминает мне о том, что будущее, о котором говорит пророк, пока еще не открыто. Это именно тысячелетнее царство. То есть Бог сделает так, что все будет праведно или правильно. Представляете, какая замечательная картина здесь нарисована?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы продолжаем читать и читаем 9 стих. И, кстати, в стихах с 9 по 19 перед нами мысль о том, что остаток иудеев, вернувшийся из Вавилона, должен услышать пророчество Агея и Захарии, как раз в контексте перспективы славного будущего. И эти люди должны не только услышать, но также и исполнять заповеди Божьи. Исполнение Божьих заповедей ожидается также и от тех, кто не вернулся в израильскую землю, от тех, кто остался в Вавилоне. В конце концов, ведь отказ от возвращения не освобождает их от соблюдения заповедей. Ну и, конечно же, эти люди также должны слушать слово, данное через Агея и Захарию. Давайте прочитаем таки 9 стих 8 главы книги пророка Захарии. И первую фразу вы уже слышали и слышали несколько раз. «Так говорит Господь Саваоф, укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма». И пророки, о которых говорится здесь, пророки, которые были при создании этого основания, при основании храма, это, конечно, Агей и Захария. Здесь не про пророков прошлого, здесь именно про пророков настоящего. Ну, в смысле, настоящего с точки зрения того времени. Вот когда закладывались основы этого храма, тогда пророчествовали как раз Агей и Захария. Именно они вдохновляли людей, чтобы восстановить храм. И, кстати, это также и вдохновляющее слово для тех, кто не вернулся в Иудею, чтобы и они помогали в восстановлении храма. И да, эти иудеи из рассеяния, конечно же, помогали. 10 стих начинается так. «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных». А возмездие в данном случае – это заработная плата. То есть до этого времени, до времени начала восстановления храма, не было работы. Не было возможности для трудоустройства. И, соответственно, не было и возмездия, не было и заработной платы. «Ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага», читаем мы дальше в 10 стихе. «И попускал я всякого человека враждовать против другого». Это про вражду, это про войну. То есть не только работы не было, не только трудоустройства или зарплаты не было. Не было также и мира между людьми. и Бог допускал, чтобы они враждовали друг против друга. Собственно, это происходит и сегодня. Между людьми вражда, и нет никакого мира. И Бога при этом все дальше и дальше выносят за скобки из общественной жизни, из жизни бизнеса, из жизни государства, но также и из частной, из личной жизни тоже. И мы еще думаем, почему у нас столько проблем, и почему никак не получается выстраивать и поддерживать нормальные отношения между людьми. И сегодня, как никогда раньше, говорят об объединении. Давайте встанем все вместе. Давайте возьмемся за руки. Говорят еще и про то, что давайте все будем толерантными. Давайте принимать друг друга. Давайте всех принимать. Но на практике мы расходимся, разделяемся все дальше и дальше, все больше и больше. И знаете почему? Как раз потому, что мы вынесли Бога за скобки. Бог говорит, нет у вас мира, а есть противостояние, есть вражда, есть войны. И политики обещают найти решение, выработать некое единство. Однако ничего у них из этого не получается. Признаюсь, у меня тоже нет решения этих проблем. И единственный ответ состоит как раз в том, чтобы обратиться к Богу. В том, чтобы именно Бог стал для нас определяющим, стал центром нашего миропонимания, как это и должно быть. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на 11 стих. «А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф». Да, Бог обещает этим людям благословение, хотя и не такое, как это было, скажем, во времена царя Давида. Но благословение все-таки будет. И, естественно, не будет уже таких гонений, которые были вот в непосредственно предшествовавшие дни, в дни вавилонского пленения, в дни потом уже персидского плена. Нет, Бог говорит, ныне я не такой, как в прежние дни. 12 стих. «Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». И действительно так оно и было. На какое-то время Бог принес этому народу процветание. И я думаю, что великий суд совершился над ними, когда они отвергли Мессию. Вот тогда-то римляне и разрушили город и рассеяли иудеев по всей Римской империи. И из этого рассеяния евреи, по сути, так и не вернулись по Слову Божьему. То есть возвращение произошло, возвращение происходит, но оно частичное, оно не полное. И это гораздо меньше всего того, о чем говорит сам Бог. Читаем 13 стих. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Друзья мои, но ведь и сегодня, когда мы ведем эту беседу, есть народы и целые государства, которые пытаются нагнать страх на Израиль. И я говорю не только про арабские государства. Вообще антисемитизм во всем мире снова возрастает. Но Бог говорит, когда я свой народ спасу, я верну их в эту землю, и они будут благословением для всего мира. И я считаю, что вот этот народ будет также и священником для всех языческих народов мира. И он будет поставлен между Богом и языческими народами. И это будет в тысячелетнем царстве. Давайте прочитаем теперь начало 14 стиха. И опять уже известная нам фраза. «Ибо так говорит Господь Саваоф». И дальше 14 стих. «Как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил. То есть Бог принял решение, и Он это решение не отменил. Оно осталось в силе. Это решение о наказании израильского народа. И Бог об этом не пожалел. Читаем 15 стих. «Так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь». Бог говорит, «Я намерен вас благословить. И не потому, что вы прошли через определенные ритуалы». Ритуалы тут ни при чем. Однако в вашей жизни должны быть определенные последствия. 16 стих. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Вот тут-то мы и вернулись, собственно, к 10 заповедям. Как я уже отмечал, многие комментаторы считают, что Бог снова доносит до нас 10 заповедей как раз здесь, в 8 главе. Да, это уже было в 7 главе, и это звучит здесь снова. Еще раз 16 стих прочитаю, и сразу вслед за ним 17. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». То есть не желайте того, что принадлежит ближнему. Не лгите, не крадите, не прелюбодействуйте. И пусть никто не замышляет зла против ближнего. И, как мы читаем здесь, ложные клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Основа такого отношения к нечестию как раз и заключается в том, что Бог это ненавидит. Конечно, 10 заповедей не дают нам Спасителя. Однако они показывают то, что Богу ненавистно. И мы понимаем, что это есть и в нашей жизни тоже. А потому нам и необходимо обращаться к Богу. Давайте прочитаем 18 стих. «И было ко мне слово Господа Саваофа». Видите, опять эта фраза, которую мы неоднократно уже слышали. Опять повторяется то же самое, ровно те же слова, ровно та же формулировка. И повторение это не случайно. Бог хочет, чтобы мы поняли. Именно Он это сказал. От Него все это. Читаем 19 стих. «Так говорит Господь Саваоф, пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10 соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Помните, я говорил о том, что 8 глава – это все-таки повторение ответа на вопрос из 7 главы. В 7 главе был вопрос про пост, которым постились во время 5 и 7 месяца. Конечно, здесь говорится и об этом, но говорится также и более широко. Пост всех этих месяцев станет торжеством или праздником. Бог как бы говорит, «Я дал вам не посты, а празднества. Я дал вам целых 7 праздников. И я не хочу, чтобы вы представали передо мной в вашем унылом благочестии. Приходите ко мне с радостью». Друзья мои, многие из нас не наслаждаются нашей христианской жизнью. А зря. Бог хочет, чтобы мы в ней радовались. И вот центром радости для христиан может и должна стать поместная церковь. Ну то есть что теперь? Надо в церкви строить волейбольные площадки? Нет, конечно, я не об этом. Собирайтесь вместе, славьте Бога, молитесь, обращаясь к Нему, читайте и изучайте Божье Слово. И если это вам не доставляет удовольствия и радости, тогда что-то не так, что-то серьезно не так в вашей христианской жизни. Мы с вами, друзья, продолжим эту беседу уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.